Наша встреча, посвященная этому циклу, мы весь год рассматривали историю Бога избранного народа, еврейского народа. История очень интересная, насыщенная, поучительная. Ну, в силу разных обстоятельств мы с вами не смогли рассмотреть все темы, которые планировали. И сегодня у нас тема предпоследняя, она посвящена такому не менее важному периоду в истории еврейского народа, который называется периодом Межзаветия. Это период между Ветхим и Новым Заветом. Древний Ветхий Завет завершался, подходил к концу, новый еще не наступил. И вот этот межзаветный период длился в истории еврейского народа 300 лет. Для нас, наверное, это период очень большой. А для еврейского народа, история которого исчислялась тысячелетиями, этот период очень маленький. Но очень насыщенный историческими событиями. Эти события, их количество, их плотность этих событий на единицу времени была насколько велика, с одной стороны, потому что Иудея находилась, как вы помните, вот на пересечении всех путей. Вот это восточное Средиземноморье и восточное побережье Средиземного моря – это такая территория, которая находилась на пересечении торговых, военных, политических путей из Месопотамии в Египет, из Месопотамии в Европу, в Рим, в Афины, в Грецию, из Северной Африки в Европу, с одной стороны. Но с другой стороны, на этой территории жил тот самый народ, которого Господь избрал для спасения людей. Не в том дело, что Он спас всех людей, а из Него затем, через несколько тысяч лет после грехопадения, появился мир Господь Иисус Христос. И вот мы с вами, когда беседовали о истории еврейского народа, видели, насколько эта история напоминает жизнь каждого конкретного человека. Каждый человек в своей земной жизни то приходит к Богу, то падает от него, то забывает о нем, то вспоминает. То скорби на него нападают, он вновь к Богу обращается, он начинает благоденствовать, и об этом забывает. Вот так же и еврейский народ. Но это не только история этого народа, это история каждого государства, и нашего в том числе. Мы тоже в каком-то смысле Бога избранного. И тоже на нас, на нашей истории, вот эти иудейские события повторяются постоянно. Но давайте все-таки поближе к этому периоду. 300 лет, последних лет этого народа, после которого в мир явится Господь Иисус Христос. Завершился 70-летний период пленения иудеев. Они, как вы знаете, 70 лет жили в плену, в Вавилонском плену. После того, как царь Навуходоносор их выселил из своей земли и переселил в свое царство, царь Кир дал им свободу, позволил им вернуться на свою землю. Но эти 70 лет для них не прошли даром. Эти люди, хотя и были формально пленены, настолько хорошо обосновались в Вавилонском царстве, что, занявшись торговлей, отчасти ремеслом, отчасти финансовыми бизнесами, ростовщичеством, настолько преуспели, что когда появилась возможность вернуться обратно, большинство подавляющее из них вернуться не захотело. Они остались там, якобы в плену, на самом деле, вот, на своей уже новой, обжитой, освоенной территории. И в Иерусалим, в Палестину вернулось очень небольшое количество людей. Действительно преданных своей стране, действительно глубоко верующего в Бога, действительно хотящих возрождения своего государства и своего народа. Они построили, восстановили как могли, потому что небольшая кучка людей вернулась совершенно, Иерусалим. Восстановили как могли храм, и история богоизбранного народа на своей земле продолжилась. Но вот те люди, которые остались, хоть, наверное, они и вызывали у своих единоверцев, единоплеменников, может быть, презрительное, может быть, осуждающее отношение, они все-таки сыграли через некоторое время свою очень-очень важную роль. Свою очень-очень важную роль. Несмотря на то, что они остались, несмотря на то, что они не вернулись, они не ассимилировались, они остались иудеями. Они сохраняли свой язык, они сохраняли свою культуру. Даже образуя новые семьи с местными народностями, с представителями местных национальностей, они все-таки не ассимилировались в большинстве своем. И через них там, в Вавилоне, в Персии, в Месопотамии, постепенно, не так может быть ярко, как у нас, мы сейчас миссией занимаемся, они ярко миссией не занимались, но все-таки представление о едином истинном Боге распространялось. Если вы помните, во время Рождества Иисуса Христа волхвы пришли с востока поклониться ему. Вот этот восток и был Персия, этот восток и был Вавилон, бывший Вавилон. То есть это люди, которые познакомились со Священным Писанием, узнали о том, что Христос должен появиться, миссия должна появиться. Именно из тех книг, которые были у иудеев России, у иудеев вавилонских. Вот они об этом узнали. Если бы не те люди, которые евреи, которые остались там, в Вавилоне, они бы, наверное, ничего не узнали и пришли бы поклониться Спасителю. Пришли. Вот это результат такой миссии. Правда, возможно, иудеи сами этого не желали. Это происходило само собой. Вскоре после возвращения, это где-то 400 лет до Рождества Христова, восстановление Иерусалима, Иудея попадает под власть Греции. К тому времени в Средиземноморье, вот на территории Месопотамии, Средиземноморья, появляются два мощных государства. Это Древняя Греция, Античная Греция и Персидское царство, которое, как вы знаете, постоянно воюет между собой. Вот, постоянно воюет между собой. Персидская империя была очень могущественной. Но в борьбе с маленькой Грецией, особенно со Спартой, спартанские войны, она несла сокрушительное поражение. Одно из них, вы помните, при Фермопилах. Вот. И вот, сейчас я вам скажу, в 331 году, вот, в 331 году Александр Македонский разбивает Дария III. Он совершает свой большой поход. Вот. Персидское войско было значительно больше греческого по численности. Но греки к тому времени обладали удивительно развитым и проверенным временем боевым военным искусством. У них была несокрушимая, так называемая, если вы помните, македонская фаланга, они так строили свою пехоту, и невозможно было никаким образом потерять теми военными силами, которые имелись разбить. Вот. У них был опыт большой, и вот в 331 году Александр Македонский побеждает царя Дария. Дарий бежит в Персию, на восток. Вот. И после некоторого времени, несколько месяцев скитаний, его убивают свои собственные царедворцы. Вот. Александр Македонский занимает Вавилон, идет в Индию, вот, возвращается обратно. Вот эта огромная империя с центром в Вавилоне продолжает существовать, но она уже носит греко-персидский характер. На троне Вавилона сидит грек. Дальше Александр Македонский идет для завоевания Египта. Для того, чтобы пройти в Египет, ему необходимо пройти через Палестину, через государство Израиль. Вот. Он осаждает Тир, это город, который находится севернее значительно Иерусалима. Вот. Тир обороняется, он его осаждает и строит огромные башни 50 метров высотой. Но вот наш храм Преображенский 70 метров. Причем башни он строит подвижнее, которые двигаются, с помощью которых можно садить его в город. Вот. Ему необходимо для штурма войска, он посылает в Иерусалим послов, вот, с требованием выделить ему войско, и иерусалимляне ему отказывают, ссылаясь на то, что у них договор военный существует с Египтом. Они на море нового штурмить могут. Александр Македонский берет Тир, движется к Египту, захватывает его и затем идет таким быстрым маршем к Иерусалиму. Узнав об этом, евреи в панике и ужасе. Потому что они прекрасно понимают, что их ждет, учитывая особо суровые времена, суровые порядки, традиции, обычаи того времени. Вы знаете, что грозило обычно городам, которые не оказывали помощь победителям, сопротивлялись победителям. Но происходит обратная вещь. Вот. Евреи накладывают на себя пост, они молятся Господу. Все эти три дня, которые войско Александра Македонского движется в Иерусалим. И когда оно приближается, первосвященник выходит со всем народом, облаченный во все священнические одежды, со всем народом выходит на встречу Александра Македонского, его войску. И тут совершается чудо. Это историки фиксируют. Александр Македонский сходит с коня, подходит к этому первосвященнику и оказывает ему особые знаки внимания. Он склоняется к нему. В город он не входит, идет, возвращается обратно, вот, идет на свои планы исполнять. Вот, город спасен. Когда один из военачальников спрашивает Александра, что случилось, почему такое происходит, ничего подобного никогда не делал. Александр отвечает ему следующее. История сохранила его слова. Минутку, сейчас я прочту. Александр с необычной почтительностью поклонился первосвященнику. Когда же один из полководцев, Парменион, выразил удивление, Александр ответил: «Я поклонился Богу, которому он служит. Когда я был еще в Македонии, то видел во сне мужа в такой точной одежде, который предсказал мне покорение персидского царства. Сказав это, оставив войско за собой, Александр Македонский один вошел в Иерусалим, его ввели в храм, и он в храме принес жертву Богу. Единому объяснению Богу. Дальше Александр Македонский движется на восток. Вот. И затем, через некоторое время, он заболевает и умирает в Вавилоне. Я вам забыл совсем сказать, что после Кира он идет в Египет, свергает династию фараонов. Египет больше уже как самостоятельное государство никогда не существует. Его уже больше существовать не будет никогда. Вот в том варианте, в котором существовал много лет, античный Египет. Александр движется на восток после Иерусалима, вот, заболевает, его привозят больным в Вавилон, и там он умирает. Много столетий существовавшее царство в центре Вавилона, Ассирии, вот этого. Потом стало греко-персидское царство под его руководством где-то, я не помню, сколько уже, по-моему, лет, наверное, 20, что ли. Там оно просуществовало, сейчас точно не помню, не могу сказать. Оно распадается на 4 воюющих между собой государства. Египет, Месопотамия, Север Европы. Вот, значит, вернее, Европа, на север находящаяся от Палестины. В Европе, вот в этой части, начинает править династия Селевкидов. Все это военачальники Александра Македонского, они делят огромные империи на 4 части. Вот. В том варианте, но что же больше никогда не восстанавливается. Вот. И Птолемеи начинают править в Египте. И вот история Иудеи, вот это вот во время периода греческого, вот. Это история перехода от Птолемеев к Селевкидам. Ну, вы знаете, что в истории еврейского народа было много периодов племени. Было много периодов, когда они были под властью инородцев. Но все вот эти вот периоды, они только сплачивали народ. И после каждого из них, вы знаете, люди вновь возвращаются к Богу. Так было во время царства, так, вы помните, было во время судей, да? Отступили от Бога, Господь послал на них иноплеменников, поработили они иудейский народ, ужасное злое существование, люди вынуждены обратиться к Богу, Господь дарует им победу, Господь дарует им освобождение, и вот. И снова продолжается жизнь судьба. И эллинская, сказать, даже не пленение, зависимость от эллинов, от греков была чревата опасностью совершенно другого рода. Греческая цивилизация уже к тому времени была цивилизацией очень высокого уровня во всех отношениях. Вот. Греческая культура была настолько высока, что, скажем, ну, с греческими философами того времени, которые жили 2500 лет тому назад, ни в какое сравнение не идут философы современные. Греческие математики заложили основы нашей науки. Вот. Греческая поэзия, вот. Военное искусство греческое были на невероятной высоте. Даже вот сейчас, вот мы, которые живем с вами в 3000 лет после Рождества Христова, все восхищаемся вот этим достижением. Что уже говорить о диких варварах, которыми греки были окружены. То есть, с одной стороны, высокая культура, с другой стороны, большая опасность для иудейского народа. Вот об этом я чуть попозже вам постараюсь более подробно рассказать. Вот. Итак, большущая империя Александра Македонского делится на четыре. Первые годы, первые десятилетия иудеи отходят к Птолемеям, то есть к тем правителям, которые правят в Египте. Птолемей Первый, так называемый. Вот. Он занимает Иерусалим и уводит 100 тысяч иудеев в Египет. Вроде бы очередное пленение. Но удивительное дело, иудеи сразу после вот первого, попадания под власть Птолемеев устраивается в Египте очень и очень хорошо. Сразу же. Вот. Неизвестно, с какой целью Птолемей сделал это. Возможно, для того, чтобы была возможность использовать их как рабов на строительство. Но с первых же буквально дней жительства этих 100 тысяч людей в Египте им были предоставлены для существования очень и очень благоприятные возможности. Вот. И они, как люди предприимчивые, научные истории, они эти возможности использовали. И они очень быстро расселяются по всем городам. Современники того времени говорят, что не было ни одного города, не только в Египте, но и вообще в Средиземноморье, в Восточном Средиземноморье, где бы не существовали евреи. Вот. Тем более, вы знаете, что вот это национальная, видимо, их особенность такая, что когда они селились в каком-то городе, они не ассимилировались. Они жили очень и очень и очень, скучно, дружно, слаженно. Вот. Они поддерживали связи между собой, они помогали всегда друг другу. Вот. Это было вызвано, с одной стороны, исторически, потому что иудеям необходимо было держаться друг друга, чтобы не исчезнуть как народ. А с другой стороны, вы помните, их религия, истинная, настоящая религия. Вот. Их храм, который существовал в Иерусалиме, один и единственный в всем мире. Их традиции религиозные способствовали тому, что они, с одной стороны, будучи не воинственными людьми, с другой стороны, постоянно, не то, что противопоставляли себя окружающему языческому миру, но делали все, чтобы языческий мир не проник в них. И это вот такое особенность их поддерживало. Я вот приведу вам один пример. Это уже где-то 15 век после Рождества Христова, 16. Мне довелось побывать в Испании несколько раз. Вот. И вот там в одном из городков, сейчас можно было встретить иудейские районы, Худерия они назывались, вот по-испански. Вот. Есть Сидели, да, сейчас вспомню, не городов. Есть такая гостиница, которая так называется, Худерия. Я взял основное название, но не потому, что интересно было, но просто вот случайно получилось. И что вы думаете? Из себя представляет эта гостиница. Это бывший еврейский квартал, который, вот если посмотреть на него, кварталом это не является, если на него так посмотреть вот, со стороны. Это множество домов, находящихся друг от друга на разных расстояниях. Но это на самом деле квартал. Почему? Потому что все они соединены подземными ходами и галереями, что представляет из себя целый город. И вот когда я в эту гостиницу поселился, да, у меня была возможность, это раньше был иудейский вот этот населенный пункт такой, райончик, микрорайон в городе Сирии. Вот. жители не знали о том, что как вот он устроен. А когда иудеев во время инквизиции испанской империи изгнали из Испании, вот, эти дома были заняты. И вот до сих пор это просто гостиница. И вот у меня была возможность ходить по этой гостинице, но это говорю, это целый город. Вот. Да, домики, вот такие, знаете, в арабском стиле сделаны, в восточном стиле, дворики внутренние. Вот. Внешне это побеленные стены, ничем не отличаются друг от друга. Вот. Иудеи так жили, чтобы внешне их никто не мог отличить. Богатые люди от бедных людей. Вот так вот они строили свои дома. Вот внутренняя обстановка очень отличалась друг от друга. Богатых и бедных. Ну, бедных иудеев, наверное, не было никогда. Они все друг друга поддерживали. Вот. А вот извне нет, не видно было. Огромные заборы такие, непрозрачные, непроницаемые, побелены белой краской, вот, и звездкой. Кто-то что-то внутри, никто ничего не знал. И вот была возможность у меня походить, вот перед подземным переходом, подниматься наверх. А это гостиница, огромный гостиничный комплекс такой. Ну, конечно, могу сказать, что действительно разное большое количество семей в этом комплексе жило. Разных семей. Но между ними было постоянное сообщение. Они общались друг с другом. В любой момент из одного дома, из одной семьи, из дома одной семьи, маленького домика с небольшим двориком, с бедными убранствами в этом дворе, можно было перейти в любой другой дом этого микрорайона, который, ну, был гораздо более богатым. И двор большой, и фонтаны, и растения, и плитка. Вот это 15-16 век, они жили там значительно раньше еще. Вот представьте себе, все дворики выложены керамической плиткой. Очень красивые дома внутри. Убранство. Вот. Вся жизнь, конечно, каждый с ним проходил внутри этого дворика. Или двора большого. Ну вот, они жили слаженно, они жили друг с другом, так сказать, в постоянном контакте находились. Очень быстро, вот под, как он сказал, Птолемея I в Египте они начали расселяться по разным городам, вот, опять же заниматься торговлей, опять же заниматься ростовщичеством, опять же заниматься, значит, там разного рода, ну, это люди талантливые, управление тоже, их приглашали на управленческие должности, в том числе, с которыми они прекрасно справлялись. Вот. Во многих египетских городах стали строиться синагоги. Как вы знаете, что у иудеев есть один храм всего, был один храм в Иерусалиме, куда они, где только там совершались богослужения, только там приносились жертвы, только там и нигде больше на всей земле. И поэтому, как вы знаете, раз в год или несколько раз в год, разные праздники, особенно праздник Пасхи, иудеи съезжались, не все, конечно, но очень многие, десятки, сотни тысяч на эти праздники в Иерусалим. Вот. Это тоже очень сильно консолидировало нацию. Вот. Иудеи продолжали жить в Египте, оставаясь, часть из них, как вы помните, осталась в Вавилоне. Вот миссия вот эта вот продолжалась. Священное писание Ветхого Завета распространялось в этих книжных миссиях. После Птолемея I на престол вступил Птолемей II Филадельф. Вот этого человека желательно было, чтобы все запомнили. Потому что этот человек, грек, Птолемей II, правитель Египта, второй династии, человек очень высокой культуры, в Александрии, как вы знаете, продолжает традицию пополнения знаменитой Александрийской библиотеки, где было собрано по тем временам самое большое количество книг и на папирусе, и на глиняных табличках, и на пергаменте со всего света. В Александрии, как вы знаете, Александрийская библиотека считалась греками одним из 7 чудес света. Птолемей, зная о том, был человеком, что у иудеев есть свои священные книги, священные письмена, приказывает иудеям перевести их на греческий язык. Он обращается к первосвященнику Иерусалимскому, до этого не было никакого перевода, только на иврите было священное писание, хранилось только в синагогах и в храме, иудеи только его читали, остальные знали только то, что иудеи им расскажут. Вот. И вот тогда первосвященник Иерусалимский принимает решение сделать очень и очень качественный перевод. Он собирает 72 толковника из всех колен, самых умных людей, которые прекрасно знали греческий язык в том времени. Многие евреи знали греческий язык, потому что был распространенным языком, вы знаете, да? Вот. Был межгосударственным языком, как у нас русский в Советском Союзе. Вот. Он собирает с каждого колена представителей, самых мудрых людей, мудрецов, 72 толковника. 72 разделить на 12, сколько получится? Ну вот по 6 с каждого колена, да, получается. Вот. И они делают перевод, собираются на одном острове, много лет там трудятся, и в конце концов появляется перевод на греческий язык, первый и самый лучший, самый совершенный до сих пор перевод, который называется Септуагинта, слово 70. 72, 70 толковников. С этого перевода был сделан перевод на русский язык, на современный русский язык и нашего на русский язык был сделан перевод и нашей Библии. Септуагинта. Имеется в виду Ветхого Завета. Септуагинта. Считается самый совершенный перевод из всех существующих поминок. Одновременно, да, и вот это вот с этого момента Священное Писание Ветхого Завета начинает быть доступным всем, кто только этого захочет. Мощный, миссионерский такой вот, как бы сказать, ну, результат этого действия. Если вы помните такой эпизод в Деяниях святых апостолов, апостол Филипп идет, это после воскресения Христа, после смерти, воскресения, встречает на своем пути Евнуха, царицы Киликийской. Этот человек едет и читает священное писание Ветхого Завета, не зная еврейского языка. То есть это очень хороший показатель. То есть ко времени Господа Иисуса Христа Септуагинта распространяется по свету. Кто хочет познакомиться со Словом Божьим, мы с ним знакомимся. Я бы, конечно, не был евреем, царицы Киликийской был он, слушатель. Вот. Знал греческий язык, по-гречески он читал. Если вы помните, что тогда произошло. Филипп говорит, понимаешь ли то, что читаешь? Апостол Филипп. А тот ему отвечает. Нет такого человека, который бы мне объяснил значение. Читать-то читаю, но понимать не все понимаю. Читал. И вот тогда ему Филипп рассказывает о пророчестве о Иисусе Христе, о самом Христе. Вот. И этот евнух выражает желание креститься, и апостол Филипп его крестит. Вот. И священное писание только один, вернее, Деяния святых апостолов один случай описывает, но таких огромное количество было. Этот перевод способствовал мощной миссионерской волне, которая начала распространяться по языческим античным народам. Вот. Одновременно распространяется в библеистике, скажем так, второе течение. Не все иудеи согласились с этим переводом. Масареты, так называемые, возникают, ревнители, которые не приняли этот перевод и сделали. сделали свой перевод на греческий язык. Очень сильно искаженный. Вот. В этом переводе очень многие места, связанные с пророчеством о Иисусе Христе, о Богородице, перевели неверно, неправильно. Ну вот, например, скажем, есть такое место, вы помните, да? В книге пророка Исаии: «Се дева в чреве приимет». То есть молодая девушка, непорочная девушка, забеременеет, иными словами, да? Пророчество идет о Богородице, которая, будучи девственницей, зачала Христа от Духа Святого. Масоретты переводят: «молодая женщина в чреве приимет». Вот. Есть еще один такой момент в Ветхом Завете. Вы помните историю с Иосифом, праведным Иосифом, когда братья продают его в рабство в Египет, он его забирает, какие-то купцы привозят в Египет, он попадает, значит, становится помощником фараона, если вы помните, да, если вы говорили об этом, вот, очень быстро, благодаря своим деловым качествам, обеспечивает Египет зерном на несколько, на 7 лет голода, вот, становится первым после фараона управляющим. И благодаря этому братья приходят в Египет и там поселяются, семья, вся его. Якобы социализм. Вот этот вот эпизод с Иосифом очень сильно напоминает историю Христа. Христос тоже был продан, предан, продан в рабство сатане. Но и вся его история. Масоретты переводят этот, этот эпизод таким образом, что Иосиф сам был виной этому. Он сам вынудил братьев своим поведением отдать его прежним отцам. То есть много делали для того, чтобы, как бы сказать, стереть, как бы нивелировать те места Ветхого Завета, которые напрямую указывают на мессианское значение Иисуса Христа. Этот период до сих пор существует. Иудеи им пользуются. Не сифтадиты, а им не пользуются. Его признают истиной. Ну вот вам нужно знать, что это такое сегодня. После Птолемея II наступает период Птолемея IV. Вот этот период, это первый период эллинизма, когда на иудеев начинаются очень и очень большие гонения. Птолемей IV убил своего отца, за что получил ироническое прозвище Птолемей Филопатор. Все уже знаете, Патрос. Патрис – отец, Фило – люблю. Любящий отца – вот такую кличку дали по народу. Ироничную кличку. Вот. Он воцаряется благодаря убийству своего отца на троне в Египте. Вот. И против иудеев идет вполне, как бы сказать, разработанную кампанию политического общества гонений. Началось все с того, что он решил обойти некоторые города. И естественно, Иерусалим, который был под властью Птолемея. И когда он пришел туда, он захотел посетить храм и войти туда, в храм его святая святых. Иудеи его не пустили. Первосвященник ему сказал, что только один раз в год первосвященник может войти во святая святых, и то только для того, чтобы вознести молитву об этом народе, о своем народе, и принести, окропить ковчег Завета, которого в то время уже не было, как вы знаете, в Иерусалиме и в храме Иерусалимском. Он исчез без возврата. Вот. Жертвенник. Толемич вот, не подчинился этому. Вот. И дальше, как говорят, как свидетельствуют некоторые источники, когда он попытался сделать это, путь ему преградил небесный всадник. Он запретил, воспретил ему заходить туда в страхе и в бешенстве. Он возвращается в Египет. Вот. И вот с этого момента, чувствуя себя оскорбленным, он начинает говорить против его Бога. Вот. Он издал нас. О том, что все иудеи, которые живут в Египте под его властью, отреклись от Бога. Естественно, ничего подобного не произошло. Тогда он издает второй указ. Тот, кто не соглашался публично это сделать на лбу этого человека, выжигали маленький образ, знак металла, раскаленный металлом, виноградного листика. Вот. Но виноград – это вино, вино – это разгул и пьянство, это с точки зрения греков, да? Бог виноделия, Бог Винодионисий, а вот этот самый листик виноградный – это символ Бога Дионисия. Ну, понятно, для чего он это делал. Это иудеи поклонялись единому истинному Богу, вот. Им на лбу ставили знак языческого Бога винопития и распутства. Вот такое, знаете, и глумление. Ну, понятно, что тем, кто отрекался от Бога, таких в то время еще было немного, но были такие вот. Он даровал высокие привилегии, освобождал от служения в египетской армии, вот, ну и оставлял их на свободе. Тех людей, которые отказались отрекаться от Бога публично, он решил наказать показательным способом. Вот. Показательным способом. Вот. Всех он их собрал на ипподроме. В Александрии, но ипподром это было в то время место, как вы знаете, где скачки совершались, где ставки делались, где разгул страстей был. Это еще это было такое, знаете, глумление против иудеев. Вот. И объявил о том, что на этом подробе все, кто отказались принимать жертву, принадлежать жертву языческим богам, все они будут умершвлены, причем показательной смерти. Вот. Иудеи взмолились Богу о пощаде. Все это время, когда это все случилось, помянулись Богу, поминая его великие благодеяния, иудеи со смирением просили, что Господь, если может по грехам своим, если они по грехам своим заслужили прощение, побольше жену. Поминая его великие благодеяния, иудеи со смирением просили, чтобы Господь, если они по грехам своим заслужили умерщвление, ныне избавил их от рук язычников, а наказал бы смертью потом, донесла вословицу и веры, суетных идолов за погибель возлюбленных твоих, говоря, не избавил их Бог их. Вот такая молитва сохранилась с тех пор, вот, в которой они молились Господу. Как опять же свидетельствуют источники, Бог отверз небесные врата, и из которых сошли православных и страшных ангелов, видимые всем, кроме иудеев, и обратили сынов слонов, которые царь, раздраженный слонов, пытался выпустить уже, чтобы они растоптали этот народ, обратил вот этих самых слонов, вот, против их гонителей. Царя объял трепет, и раздраженную дерзость его постигло забвение, ожесточенное сердце возмягчилось. Услышав, наконец, жалостные вопли иудеев, от мало до велика прощавшихся с жизнью, заплакал и сам Пилат и отменил казнь. Плененным иудеям вернули свободу, их имущество возвратили своим хозяевам. получив таким образом свободу, иудеи поступили своеобразно. Они нашли тех своих соплеменников, которые изменили Богу и принесли языческим богам жертву. Таких оказалось 300 человек. И в этот же день, день получения свободы, все эти 300 человек были жестоким образом уничтожены. И таким образом они поступили. Никак не комментирую это событие, решайте сами, как к нему отнестись. Как я уже вам говорил, вот эта территория Иудеи, Палестины, она постоянно переходила от одной династии к другой. Вот Птолемеи вот таким образом судьями поступали, как я уже говорил. Вот. Через некоторое время, в результате военных действий, Иудея оказалась под властью северной династии. Вот северная находилась. Селевкиды. Первый период этих правлений селевкидов, вот, нахождение ее под властью этой династии, вот, оказался для них очень и очень успешным. Почему-то, трудно сказать почему, не указывают источники этого. А вот Антиох III, который разбил египетского царя, тогда Птолемей V царского, вот, оказал иудеям особую милость. Возможно, потому что иудеи ему помогли одержать победу. Они выступили на его стороне. Возможно, поэтому. Вот. Антиох распорядился, оставил им возможность жить по богоустановленным законам, не стал вмешиваться в какие-то религиозные дела. Более того, он даже из своей казны пожертвовал часть средств для того, чтобы совершались жертвы в Иерусалимском храме. Следующий представитель династии Селек IV. Любое государство, которое ведет военные действия, селевкиды воевали постоянно, нуждается в деньгах. И когда наступила очередная пара кампаний военных, один из священнослужителей, священников Иерусалимского храма, через него было сообщено Селевку IV, что в Иерусалимском храме есть очень и очень большие запасы драгоценных металлов, золотые и серебряные сосуды. Вот. Этого человека звали Симон. Он хотел занять, вот посмотрите внимательно. Начинается внутренний распри, начинается внутреннее, как вот внутреннее духовное человек, нравственное разложение в самом же еврейском народе среди 15 священнослужителей, как в общем-то часто и было. Повторяется история. Вот этот самый Сима донес Селевку о том, что в Иерусалимском храме есть несметное сокровище, можно его использовать, и дал ему понять, что вот он хотел бы стать первосвященником. Он хотел выступить священником. Селек прислушался к этому. Вот. Он нуждался в этих деньгах. И послал своего царедворца Гелиодора изъять деньги из Иерусалимского храма. Первосвященник, имя его было Одия, пытался ему объяснить, этому посланцу царю, о том, что эти средства, эти деньги, это священные сосуды, это действительно то, что Богу принадлежит. И тот, кто будет пользоваться им по своему собственному произволу, того человека ждет несчастье. Однако, тот не внял. Вот. И когда, опять зачитываю, Он вошел в сокровищницу. Тот, который дал закон о веримом святилище и имуществе, показал великое свое знамение. Явился быстро несущийся конь с грозным всадником и поверг Илеодора передними копытами на землю. А два ангела в образе прекрасных юношей стали бичевать среди дворца, так что все, дерзнувшие войти с ним, были поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас. Опасаясь, что Илеодор, таким образом посрамленный, опозоренный в глазах большого количества народа, все же это видели, вернется, иудейский народ постигнет месть, он взмолился Богу о том, чтобы он не был убит, о том, чтобы он не был серьезно покалечен. И царедворец покинул этот храм невредимо. Иудеи продолжались молиться об этом военачальнике, об этом посланце царя. И к удивлению всех, этот человек, уже покинувший храм, вернулся и принес сам жертву Богу. Вот такие вот чудеса по молитвам иудеев совершались. Следующее правление селевкидов, селевкидской династии, это Антиох Епифан IV. Это было, наверное, из греческого отечества самое-самое-самое тяжелое время Греции, во время которого самый, пожалуй, такой яркий, может быть, тяжелый для людей момент. Иерусалимский храм был превращен в капище. То есть вместо богослужения Дню Вечному Богу там совершались жертвоприношения языческим богам в капище. Но больше воскресения для людей, наверное, придумать невозможно было. Как это все произошло? Антиох Епифан IV, известный очень человек, много документов исторических в нем сохранилось, решил провести всеобщую эллинизацию, то есть сделать так, чтобы все его подданные приняли эллинскую религию, греческую, античную греческую религию и греческую культуру. Он был человеком умным, и сила это делать не собирался. Он делал так, что иудеи сами хотели, сами желали принять эллинизацию. Ну что, например, допустим, он организовывал в Иерусалиме и в других городах Иудеи так называемое аресталище. Аресталище – это состязание юношей в разных видах спорта. В беге, в борьбе, в стрельбе из лука, и так далее, На эти аресталища собирается огромное количество народу посмотреть на этих спортсменов. И понятно, что люди, которые занимали первые места на этих соревнованиях, удостаивались великих больших почестей. Но дело в том, что на этих аресталищах по греческим традициям мужчины и юноши выступали обнаженными. А иудеи, как вы знаете, все проходили обрезание. И если иудей выступал обнаженным, то это было очень видно, заметно было. Потому что обрезание он оставляет на теле мужчины определенный след, очень заметно. Естественно, что над иудеями, самые аресталища, они таким образом готовились, таким образом вставлялись, таким образом рекламировались, что все молодые иудейские юноши мечтали просто, они были слабыми людьми, мечтали принять в них участие. Первый результат такого рода, насмешек. Молодые люди стали отказываться от обрезания, чтобы они не изменились. То есть перестали отвергать свою веру. Таким образом. Первое, что сделали Епифан. поощрялись занятия греческой культурой, греческой литературой, греческим искусством, вот, греческой философией. Школы открывались. Если мы знаем, что в иудейском народе были только школы раввинские, где раввины изучали с молодыми людьми и вообще со всеми иудеями, в том числе и с мальчиками, и с девочками, вот такие были церковно-приходские школы. Только священное писание. Вот. То в греческих школах те же самые иудейские юноши и девушки могли вполне свободно познакомиться с образцами эллинской мудрости, культуры и искусства. Надо признать, что уровень педагогический и уровень знаний у греческих преподавателей был значительно выше, чем у раввинов. И поэтому естественно, что молодые люди стремились в эти школы, знакомились с греческой мудростью. Объяснить им, что Священное Писание ничуть не хуже, вот, что оно таит в себе гораздо больше, более мощный духовный потенциал, раввины не могли, потому что слишком они были разные по уровню культуры. И вот молодежь начала постепенно склоняться к греческой культуре. Если вы помните, и особенно молодежь высших классов, если вы помните, в Писании Нового Завета, в Евангелии, упоминаются такие люди, упоминаются очень часто саддукеи, помните? Вот фарисеи и саддукеи, кто такие саддукеи? Это как раз воспитанники этих школ. То есть это иудеи, которые прошли образование, получили образование в этих школах, и, ну, вроде бы формально, по форме, оставались иудеями, по сути были греками, по сути. Не по национальности, а по сути. По мировоззрению, по мироощущению, по мировосприятию. Вот они, если вы помните, там часто они спорили с Спасителем, со Христом, вот, они говорили, что воскресенье не будет. Это греческое. А вот это вот греческая установка такая, что после воскресенья не бывает, вот, что после смерти человек попоит, сохраняет свой пол и может там вступать в различные отношения, гендерные такие, ну и многое другое. Если вы помните, что люди боялись спорить с саддукеями, почему-то, потому что уровень их, и как софистов, то есть людей, владеющих культурой спора, и как людей, знающих очень высоко, с ними трудно было спорить. С ним только Христос мог спорить. Он даже не спорил, он сразу бил в слабо уязвимые места, никакого спора, собственно, не было. Они не могли ничего возразить. Ну, вот это оттуда все шло. Вот такая культура. Да? Ну, плюс ко всему, надо сказать, что везде и всюду греческие театры. Вот, греческое театральное искусство распространялось. Греческие увеселения, ипподромы, бега, листающие скачки. Вот. Вот это, наверное, экспансия культурная была гораздо страшнее. Потому что если все остальные они сплачивали людей, вот это их, как бы сказать, заставляло, побуждало деградировать, терять свою веру, отступаться от Бога, терять свою культуру. Это была серьезная такая вот заявка на ассимиляцию, на растворение. Вот. Надо сказать, что еще один момент, вот сейчас вспомнил я, что вот эти самые ресталища и палестры, вот, состязания молодых людей, они просто так не заканчивались. Вот просто заканчивались, да, вот победитель, там, его награждают, ему лавровую ветвь дают, его там, ему какие-то там льготы предоставляют, вот, На этом не заканчивались эти поездки. После того, как честность победителя завершалась, все спортсмены, которые принимали в нем участие, шли продолжать пиршество, вот, которые сопровождались обильными возлияниями сначала, а потом шли в непотребные мясные дома. Это считалось нормальным, это считалось общепринятым. Вот такое страшное падение нравов грозило вот еврейским молодым людям. Что они, собственно, с удовольствием и делали. Это очень быстро привелось. Вот, вот такие вот места, вот такие, они были очень сильно распространены. И в Иерусалиме тоже. Я вам напомню один момент. Преподобный Виталий, помните, да? Этого человека, вот, который ходил в публичные дома в Александрии, город христианский к тому времени был, для того, чтобы беседовать с падшими женщинами, платил за время пребывания, когда они оставались вдвоем наедине, вот, он проповедовал женщинам Христа. И были такие случаи, жители его описывали, что женщины понимали, уверовали в Бога, не то, что уверовали, вновь вспоминали о Боге, вот, и возвращались обратно к нормальной жизни, бросали эту преступную и распутно развратную жизнь свою. Вот. Я к чему это говорю, что ну, вот везде были такие усилия. Это опять же юг и Китай. Вот такая вот война. Такое положение дел, такой нравственный уровень в народе не мог не сказаться на состоянии и священнослужителя, который при храме, и первосвященника, который при храме служил. Вот. В их среде начинается борьба за первосвященство, за власть. Для того, чтобы получить первосвященство, необходимо было помощь императора римского. Для того, чтобы помощь получить, необходимы были деньги. И естественно, вот, деньгами этими служили священные деньги, храмовые деньги, священные сосуды. Кандидаты, те люди, которые хотели стать первосвященником, изымали эти сосуды, крали, различным образом доставали, и деньги тоже храмовые, и отправляли их императору. Вот. Тот, естественно, поддерживал тех или иных кандидатов, первосвященники, патриоты, верующие люди, противились этому. Так получилось и на этот раз. Вот. Сделав отчисление священных денег в казну, первый кандидат Иоасон восхитил себе первосвященство, это означает, добился того, что его назначили на священника. Вот. Став таковым, часть священных сосудов он отправил в Рим, и золотых, и серебряных тоже. Вот. Незвержный священнослужитель, они его звали, они, вернее, простите меня, вот, собрал отряд Иерусалима, евреев, иудеев, вот, и они выступили в этой небольшой военной силе против. Император тогда отправил отряд своих воинов в Иерусалим из Рима, вот, вот. Расценив это как намерение иудеев отколоться, рассвирепел. И вот этот отряд, который пришел с войском в Иерусалим, получил приказ и зачитывает нещадно бить всех, кто попадется, и умышлять, кто станет скрываться в доме. Ну, пить, это значит убивать. В течение 3 дней этой войны было уничтожено 40 тысяч людей. Вот настолько такая кровавая резня. Антиох IV Епифан разграбил храм и устроил политическое скандальное капище. Вот какому страшному поруганию он национальную святыню подверг. В это же время, ну всегда так бывает, да? И в любом народе у нас тоже такое было, и у иудеев тоже. Вот такое вот, ну, разложение среди иудейского народа, падение нравов среди большей части, меньшую какую-то часть, оно подвигает к тому, чтобы люди собирались, укреплялись, вера у них укреплялась. Вот. Возникает целая династия, которая затем будет названа династией Маккавеи, Маккавеи значит молот, сокрушающий имеется в виду молот, вот. Которые организовали движение сопротивления, чем военное движение сопротивления. Первые маккавейские, первая семья Маккавеев, которая выступила против греческого владычества, военно выступила, военные действия вот она начала. Они были все схвачены, 5 сыновей и мать. Вот. Каждому из них император сам лично, обращался с разными предложениями, послами, чтобы он отказался, чтобы он принял эллинскую сторону. Император был очень важен, потому что эти национальные герои начинают служить эллинской империи, эллинскому государству, но для остальных это более чем пример. Для остальных его людей. Каждый из них лично побеседовал с императором, лично отказался. Каждый из них жесточайшим образом был умерщвлен. В книге Маккавейской, кто читал, книги Маккавея, как это описано, книги Маккавейские. Им кожу живую сдирали, вот одному из них вот содрали живым кожу, отрубили руку. Вот. И вот еще он жил, руки, ноги четвертовали его, и потом и волосы с головы содрали. Потом еще голову отсекли, живым это все. И вот когда остался один единственный сын, император, надеясь, что все-таки удастся хотя бы его склонить, самый младший, он пригласил мать, Соломонию, если вы помните, для того, чтобы она убедила его, чтобы уговорила ее, хотя бы его, вот, перейти на сторону греков. И она, вместо того, чтобы, то мне замечательные слова сами против книгу прочитайте Соломония, что говорит сын, там много написано очень. Она его убеждает не отказываться от своей веры, не отказываться от своего народа, сохранить верность ему, принять вот эту страшную казнь, претерпеть все страдания, но остаться истинным иудеем. Там замечательные слова у нее, найдите сами зачем. Это семья. Эта династия продолжалась около 80 лет, вот это вот сопротивление. Собирает вокруг себя единомышленников и уходит в горы. То в течение 80 лет ведутся военные действия. Вот. И возможно, на 80 лет иудея становится независимым. То есть они отвоевывают все-таки иудею, она выходит из-под протектората сельджукидов, Птолемей не возвращается. И, наверное, все бы так и было хорошо, если бы в среде самих Маккавеев не начинается борьба за власть. Опять те же самые убийства своих родственников, опять те же самые предательства, та же самая торговля, то же самое прощение и народцам за помощью, и военной помощью в том числе. И вот в этот самый момент происходит другое событие. Иудея попадает под власть римлян. К этому времени уже вот эти римское, только начинающее набирать силу государства, появляется на карте мира, во всех отношениях появляется и военно, ну, культура там у них, это греческая была, как вы знаете, военно, дипломатическо, архитектурно, строили очень хорошо римляне, вы знаете, экономическом, экономика мощная была. Вот. И вот это слабое, раздираемое внутренним маковейскими противоречиями государство иудейское, оно попадает под власть римлян. Очень быстро. Римляне очень талантливые политики. Древние римляне были, я имею в виду. Заняв Иудею, они сейчас небольшой, расскажу, как это все было. В борьбе за внутридинастической борьбе за престол, один из Маккавеев обращается к римлянам. Вот что произошло. Он обращается к римлянам за помощью. Помогите нам военной силе. Римляне отправляют туда контингент своих войск под руководством военачальника. Вот. И когда тот приближается к Иерусалиму, противная сторона закрывается в городе, несколько недель длится осада, город падает, римские войска заходят в город, и тогда военачальник обращается к священнику, первосвященнику с просьбой, я хотел бы посмотреть, что у вас там в храме такое есть. Ну, всем известно было, что вот, святая святых, иудеи не пускают никого, кроме первосвященника. Ему было очень интересно посмотреть, что там есть-то, собственно, интересно. Вот. Первосвященник соглашается. И без всяких препятствий со стороны Божией, если вы помните все остальные попытки, чем заканчивался, вы помните, я бы говорил уже, да, сегодня? Вот, без всяких препятствий, римский, вот этот вот военачальник, он входит во святая святых и с удивлением обнаруживает, что это помещение пустое, там ничего нет. Там ничего нет. Если вы помните, что там находился ковчег Завета, вот. Ковчег Завета, в котором хранилась манна, которая с неба падала, в котором хранился прозябший жезл, в котором хранились крижали, которые Господь вручил Моисею. Один раз в истории иудейского народа был такой период, когда как человек попал в руки иноплеменника в результате там столкновения военного. Вот. Но потом вернулся обратно. Последний раз он был с иудейским народом во время Вавилонского пленения, до Вавилонского пленения. Во время этого пленения он исчез, и больше людей его уже никогда не обретали. Вот. В недоумении он вышел из этого святая святых, вот. И вот с этого самого момента Иудея была провинцией Рима. С одной стороны, который сейчас у нас? 25 минут, немножко времени осталось. С одной стороны, конечно, Иудея потеряла независимость полностью. Больше она уже никогда не восстановит ее, вплоть до 1940, если не ошибаюсь, 6-го года, да? Да? Когда она получила независимость. Вот. Почти 2000 лет. Государства не будет. Народ будет, государства нет. Не будет иметь народ государства своего. Вот. Она стала и римской провинцией. Римляне очень талантливые политики. Они оставили иудеям возможность исповедовать свою веру. Они оставили им их деньги. Они оставили им даже. Они оставили им даже своего царя иудейского, который полностью был от Рима зависим. Причем он хоть был царь на иудейский, но сам был ирод, если вы помните, идумеянин. Еще до того, как римляне вторглись в Иудею, они как бы руководили, они как бы тонко влияли на политику внутреннюю. Они поддерживали распри междинастические и способствовали тому, чтобы отец Ирода, потом который назван был Ирод Великий, вот, стал царем в результате разных дворцовых интриг, там, опять же убийств, опять же подкупа, стал царем Иудеи. А затем потомственная и династия вот этого, скажем, Иродов, да, воцарилась династия. Вот. С одной стороны, Ирод был Риму обязан тем, что стал царем, с другой стороны, этот Ирод был ненавидим своими согражданами. С одной стороны, потому что был идумеянин, неудей, иноплеменник. С другой стороны, этот человек был исключительной жестокости. Он убил свою жену и своих детей, сыновей, заподозрив их в том, что они пытаются занять его место. Вот. Многие другие жестокости совершал. Но, однако, при Ироде Великом был построен храм, иудейский храм. Он был построен в общем за 2 года, это был самый, ну как считается в этом времена, одно из самых значительных зданий того времени на всей земле, Иерусалимский храм. Он был построен за 2 года, но потом достраивался еще несколько лет. Вот Десилет достраивался. Вот Христос, Спаситель, Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, Он был, Он проповедовал, Он посещал молиться в этом храме. Но несмотря на то, что Ирод, вот это все-таки он это сделал, вот, и вроде бы совершил благое дело, ненависть к нему людей осталась по-прежнему. И вот эта маленькая страна, эта провинция Иудеи, в которой существует несколько политических партий. Это Саддукеи, это фарисеи, это, значит, римский гарнизон тут стоит, это первосвященники, которые постоянно воюют между собой и не могут, с одной стороны, организоваться для того, чтобы сконсолидироваться, отдать отпор на Риму, а с другой стороны, погрязают вот в таких мелочных дрязгах безнравственности страшной. Вот. В Иерусалиме стоит, в нескольких других городах стоят гарнизоны, которые формально не вмешиваются во внутреннюю жизнь, но за всем наблюдают. И когда нужно, пресекают все попытки выступить против власти Рима. Вот. И вот в такой ситуации, и в Иудее, и вообще во всем мире, появляется, вы знаете, очень хорошо осознаваемое и чувствуемое ощущение, что вот, наверное, то, что творится на земле, должно когда-то кончиться. Потому что языческий мир утопал, с одной стороны, в жестокости, с другой стороны, в разврате. Вот. А образ Божий в каждом человеке существует, и человек стремится, хочет обрести Бога. А окружающая обстановка совершенно этому не способствует. Естественно, интуитивно, кое-кто, может быть, немногие и сознательно понимали, что должен кто-то прийти освободить человека от греха, порока, скверны. Вот. Я вам сейчас прочитаю несколько буквально высказываний великих людей того времени. Все ждали прихода того, кто людей спасет. Секундочку. Сейчас прочитаю, но подойти не могу. Лучший представитель физического мира. Пифагор, Платон, Аристотель. С одной стороны, язычество критиковали, с другой стороны, преисполнены были ожидания Мессии. Вот что пишет Платон. Платон пишет. Не быть на земле порядком, если только сам Бог, вдумайтесь, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу. Никто ему не говорил, что Христос примет облик человека. Вот где-то прозревал, где-то, видимо, чувствовал Божью волю. Но это великий человек. Сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам. Опять же, никто ему не говорил, что именно в таком виде Христос появится на землю, который придется на землю и принесет золотой век. Он снизойдет с неба, и на земле водворится мир. Он щедро зальет свои дары. Животные не будут бояться львов, которые их отныне станут умерщвлять. Земля собой, сама собой станет туда носить, ярмо снимется с шеи вала, и землевелец уже не будет трудиться в поте лица. Это пророчество Исаии, как вы знаете, да? Речь идет здесь не о земном, а о духовном расцвете человечества. Вот. Известное высказывание китайского философа Лао Цзы, который говорил о том, что с востока, с запада, для них Иерусалим на западе, как вы знаете, придет человек. У итальянских, этрусских племен, у кельтских, у ирландских племен, у групп людей, которые не связаны между собой, вот, были. У индейцев Южной Америки и Северной тоже. Вот, были пророчества, которые так или иначе указывали на необходимое пришествие Мессии. Разные аспекты этого пришествия в каждом этносе были, но тем не менее были везде. То есть по всей земле было такое ожидание. И вот, с одной стороны, в разврате утопал языческий мир, с другой стороны, было сделано все, чтобы появиться Христос. Во-первых, как вы знаете, Римская империя, это колоссальная империя, вот, был единый государственный язык, на котором все разговаривали, греческий. Поэтому весть о Христе могла распространяться очень свободно и хорошо, с одной стороны. С другой стороны, уже на греческий язык был переведен Ветхий Завет. Прекрасный перевод. С третьей стороны, как вы знаете, Римская империя – это прежде всего экономика и прекрасные дороги, возможность передвижения. Это тоже создавало определенную, так сказать, не то что атмосферу, возможности для миссии. Это мне сейчас, чтобы добраться, допустим, до Охотска, нужно ждать самолет, и деньги платить большие, и тому подобное, и так далее. И расстояние огромное. А в Римской империи это великолепные дороги были. Сел на лошадь и из одного пункта в другой, как апостолы и делали. Или пешком ходили. Вот. Во всех, как я вам уже сказал, городах, во всех населенных пунктах почти были иудейские общины. А именно они, как вы знаете, являлись центрами распространения, даже не распространения, а восприятие, да, христианства, да и распространение тоже. Эти иудейские общины, несмотря на то, что языческий мир, который их окружал, давил на них, и культурный, и религиозный, и экономический, а иногда и с помощью насилия тоже пытался заставить принять язычество, они все-таки сохранили себя, свою идентичность. И потом велись целыми центрами. Нужно было, чтобы пришел Христос, возвестил свое учение, свой спасительный подвиг совершил, благодать Божия и Духа Святого на земле явилась, чтобы пошло распространяться по всей земле благовестие о Христе. Что нашим спасителям и было сделано. Пожалуйста, ваши вопросы.